ॐ नमो भगवते वासुदेवाया। ॐ नमो भगवते वासुदेवाया। Итак, сегодня мы завершим этот долгий семинар о том, как Кришна очищает сердце преданного от всевозможных разных материальных привычек, нечистот, которые не позволяют нам испытать чистой любви к Богу. И осталось два демона, о которых мы поговорим сегодня. Это демон Кеши и демон Вьома Сура. И после этого мы будем рассматривать какие-нибудь другие духовные темы. Итак, первый демон, о котором поговорим сегодня, это демон Кеши. Вы все знаете о таком великом мудреце, как Нарада Муни, который всегда распространяет славу чистого преданного служения и всегда хотел бы видеть игры Господа. И вот он тоже, мы знаем, играл определенную роль во всех этих хитрых взаимоотношениях между Кришной, Камсой, всевозможными этими демонами. И однажды Нарада Муни, придя во дворец этого царя Камсы, сказал: «Знаешь, на самом деле восьмым ребенком Деваки была не девочка, как ты думаешь, а все-таки это был мальчик Кришна. Хотя его так вроде бы не видно, он все эти годы скрывается во Вриндаване, и именно он убил всех этих демонов, и поэтому, хочешь не хочешь, тебе придется все-таки с ним иметь дело, ты должен послать кого-то наиболее могущественного из всех, чтобы Кришна проявился, потому что всех тех демонов, которых ты посылал до этого, он убивал так, между прочим, и в общем-то, даже и не чувствовалось, что там где-то Кришна находится. И тогда Камса сказал: да, действительно, надо послать какого-то сильного демона. И он послал Кеши. Кеши – это был демон, который, придя во Вриндаван, принял форму гигантского коня. Он был настолько огромен, что он даже перескакивал через деревья и сотрясал весь Вриндаван своими дикими воплями. И удары его копыт создавали такое землетрясение. И мать Ишода, услышав о том, что появился этот Кеша, так испугалась, что она сказала Нанди Махараджа, своему мужу: надо Кришну дома держать, не дай бог куда-нибудь его не выпускать, потому что этот ужасный демон, конь, просто затопчет его. И ее лицо иссохло, говорится, полностью, и слезы текли по ее лицу. Рупа Госвами говорит, что это пример экстаза, страха за Кришну. То есть это не был страх материального мира. В материальном мире, если бы мы узнали, что что-то такое ужасное происходит вокруг, мы, конечно, закрылись бы и дрожали бы за себя. Но или за своих просто близких. И кажется, что мать Ишода тоже за кого-то, за своего близкого, просто за сына, за Кришну беспокоится. Но Кришна – это необычный сын. Она не просто там как материальная мать, мать тела, поэтому она боится за свою там кровинушку, а она боялась за Кришну, и этот страх, это проявление экстаза, страха в действительности, страх за Кришну. Нанда Махарадж ее супруг утешал и сказал, что ничего страшного, что я, говорит, сам сейчас пойду с этим демоном Кеши разберусь. Но Кришна оказался хитрее и проворнее, и он быстрее выскочил на улицу, чем Нанда Махарадж. И он предстал перед этим демоном Кеши. Тот скакал по улицам, сотрясая их с дикими криками. И в это время он увидел Кришну. Кришна стоял, опершись на плечо одного из мальчиков-пастушков. Там можно выключить микрофон, он просто сейчас впустую ест энергию и никому не служит вообще. И этот конь остановился, а он думал, что сейчас Кришна будет убегать от него, там как-то спасаться бегством. Но Кришна так спокойно посреди дороги стоял вообще и не собирался никуда сходить. Представьте себе, что вы такой лихой гонщик, от которого все уворачиваются, и вы едете, вы вообще царь дороги, все вас боятся. Кто-то появляется и так стоит, но вас смотрит, даже не собирается отходить в сторону вообще. То есть такое ощущение, что не ему угрожает опасность, что вы его собьете, а это вам угрожает опасность, что вы в него ударитесь. Примерно такая же была картина. А Кришна совершенно спокойно, так даже немножко нагло, с вызовом смотрел на этого Кеша, тут на полном скаку, значит, несся на него. И увидев Кришну, он опешил от такой наглости, от такой смелости. Он подумал, ну это еще что такое здесь вообще? Все разбегаются от меня с криками, а он совершенно не боится меня. И он хотел затоптать Кришну на самом деле, на полном скаку он на него кинулся. Кришна поймал его за копыта, раскрутил, отбросил назад. И говорится, что Кеша даже потерял сознание на некоторое время. Потом он пришел в себя и опять клянулся на Кришну. Вторая атака была. И с открытым ртом он ржал весь голос, ужасным таким голосом, ужасные звуки издавал. И Кришна левую руку засунул ему туда. Говорится, что она была как металлический горячий прут, раскаленный. И она стала у него увеличиваться в размерах, расти. И Кеша стал метаться, он как наткнулся на этот прут. Он стал задыхаться, глаза у него из орбит начали вылезать, он стал потеть, там, непроизвольно испражняться и все прочее. И в конце концов он упал бездыханный. И тогда Кришна вытащил свою руку из него и так невозмутимо отряхнулся. Как будто бы ничего не произошло, а полубоги в это время стали сыпать на него цветы в знак победы над этим ужасным демоном. И Рупа Госвами говорится здесь этим, что когда Камса узнал о смерти Кеши, он пришел уже в полное отчаяние, он подумал, что такое, вообще ни одна попытка не увенчается успехом. Кришна, кажется, всех уничтожает, никто не может с ним состязаться. И Рупа Госвами, что вот это вот ощущение, которое он испытывал, говорит, поскольку оно было связано с некоторой маленькой привязанностью к Кришне, то это он назвал отражением экстатической любви с чувством безнадежности. Испытал Камса, такое удаленное. И что обозначает этот демон Кеши? В прошлой жизни, согласно Брахмаварта Пуране, он был неким Супаршваной. Это Гандхарва, один, который попал под проклятие какого-то мудреца, и он был братом других двух ганхаров, которые стали демонами Праламба Сурой и Бака Сурой. Вот. И анартха, или препятствие в сердце, которое олицетворяет Кеши, это тщеславие, гордость. И в преданном служении, как это может проявляться среди преданных, это я великий преданный, или я великий гуру, я какая-то значительная величина в обществе преданных. Вот это анартха, которую олицетворяет демон Кеши. И также привязанность к богатству или каким-то материальным достояниям, которые могут быть связаны с положением. Итак, величие преданного – это величие того, какой он слуга. Иногда преданные по ошибке принимают хорошие качества преданные, материальные качества преданного за какую-то духовную величину. И на начальном этапе порой преданные действительно не могут отличить, где человек просто образован, или, скажем, воспитан, или просто какие-то у него по материальному хорошие качества, а они это путают с чистой преданностью. А потом что-то происходит, и они разочаровываются, видят какую-то другую сторону характера этого человека. Вот, поэтому, когда мы говорим о каком-то великом преданном, или каком-то старшем преданном, возвышенном преданном, то мы должны понимать, что под этим величием имеется в виду величие как слуга. Он велик как слуга, а не просто он велик какими-то качествами. То есть много разных, может быть, привлекательных качеств, которые человек заработал своей прошлой хорошей кармой, и теперь у него проявляются какие-то, может быть, замечательные качества, которые могут напоминать духовные, но не обязательно быть духовными. И вот поэтому важны не столько, может быть, способности или харизма, или какие-то другие качества, где проявляется какое-то величие по материальным рамкам. Вот мы знаем, что в материальном мире великим считается человек, который очень много сделал внешне. То есть часто мы величие измеряем в категориях раджагуны. То есть раджагуна обозначает расширение, увеличение, продуктивность такая. И это неплохо, но это не всегда является показателем духовной силы. Есть много великих материалистов, которые, обладая хорошей кармой и вдохновленные раджагуной, очень много чего делают. Конечно, многие великие преданные также тоже много чего-то такого внешне делают, и это не обязательно, что будет раджагуна. Но иногда, если этот успех такой очень быстрый какой-то, резкий, и потом он уходит, то если он уходит, это обозначает, что в принципе он был рожден не из духовной силы, а из раджаса. Потому что то, что исходит из духовной силы, это никуда не девается. Оно продолжает только увеличиваться, то, что основано на духовном. Если же мы видим какой-то успех, взлет и потом отход, то это обозначает то, что закончилось, это материальная природа обозначает. Потому что духовное не имеет начала и не имеет конца. А то, что имеет начало и конец, это значит материальное. Вот, поэтому не всегда возможно оценить величие преданного чисто внешними достижениями. Например, многие преданные в нашей традиции духовной были бабаджи, то есть они не были какими-то великими проповедниками или там что-то такого большого не сделали, но это не умаляет их величия, как скажем, там Гаура Кишор Дас Бабаджи, хорошо, ничего такого особенного внешне большого не делал. Вот, но у него был такой ученик, Бхактисиддханта Сарасвати, который сделал очень много чего. Вот, поэтому величие преданного невозможно понять материальным глазом. И иногда так может случиться, что человек на своих каких-то материальных хороших качествах взлетает, особенно часто это бывает с лидерами, как правило, когда что-то где-то организуется, то лидером становится не тот, кто духовно как-то прямо уж более продвинутый, потому что на начальном этапе примерно все преданные где-то одинаковые, но у кого-то просто лучше карма. И вследствие этого он может выделиться какими-то организационными способностями, какими-то еще другими способностями, может быть, талантом говорить или там какие-то другие у него. И все думают, это лидер, то есть у него явные качества лидера. Но увидеть духовную глубину, особенности для новичков, довольно-таки сложно. И поэтому они, поскольку мы все частицы Бога, то у нас тенденция обожествлять. Так это важно делать, потому что мы частицы Бога, но кого-то обожествлять надо. Если нет реально перед нами Бога, мы кого-то будем обожествлять. Кто, как нам кажется, ближе к Богу, кто божественней, кто больше похож на Бога, в ком проявляется сила, знание, красота, слава, то есть какие-то из достояний Господа. Вот. И если человек недостаточно духовно зрел, то он может привязаться к этим вещам, к почету, и может действительно подумать, что я там старший какой-то. Я помню, так мне немножко смешно даже это было слышать, как там, один преданный говорил о своем положении, так довольно, что вот да, теперь меня там преданные считают, что я там такой-то, там старший преданный. Причем он это говорил на полном серьезе, хотя. Может быть, он там в преданном служении был лет 5, может быть. Это совсем маленький срок, если мы смотрим на 5-летнего ребенка. Нам, может быть, он по сравнению с младенцем и старший какой-то там целых 5 лет. Это как дети, знаете, говорят, когда я был маленьким, ребенок говорит, это так очень смешно звучит для взрослых, потому что он еще вообще маленький. Также и преданный может подумать после 5-10, там, 15 лет, что я старший преданный. Хотя, что такое 10-15 лет? Посмотрите на ребенка 10-15-летнего. В чем возраст, собственно говоря? Это очень маленький возраст. Кто-нибудь еще там, кто, может быть, 30-40 лет занимался преданным служением, еще можно сказать, что у него какой-то опыт есть преданным служением. Все-таки 30-40-летний человек – это что-то. Да? А когда человек после 50 лет, 5 или 10, говорит, что там старший, преданный, это звучит, конечно, очень смешно. Вот. И в связи с этим он может, ну, поскольку не так много есть кого выбирать, то, в общем-то, традиция преданного служения невелика, у нас еще нет своих дедов, ачарьев, все достаточно молоды в преданном служении даже, несмотря на то, что кто-то там по возрасту может быть достаточно уже и немолодой, вот, то мы, будучи чтицами Бога, склонны обожествлять, можем этому человеку как-то выказывать свое внимание, почтение и все прочее. Если человек достаточно чист духовно, он может привязаться к этим вещам и подумать, действительно, я действительно старший, преданный, действительно вайшнав какой-то выдающийся, я гуру, там меня спрашивают, таких, какие-то советы у меня просят, спрашивают. И я, видимо, значительная личность. Это называется анартха, если такие вещи появляются в сердце преданности. То, что реально мешает ему привязанность к этому положению. И поэтому величие преданного измеряется не тем, что о нем думают или говорят другие, а насколько он реально служит Кришне и другим вайшнавам. Как правило, анартха проявляется в том, что когда человек начинает считать себя выдающейся личностью, выдающимся вайшнавом, то у него начинает проявляться пренебрежение к божествам, к духовному учителю, к другим преданным, к другим людям, то есть это может немножко скружить ему голову. И поэтому, чтобы избежать этого, этой анартхи, необходимо всегда оставаться слугой. И критерием прогресса в преданном служении являются не какие-то внешние достижения, сколько там я чего сделал, научился ли каким-то многим вещам или нет. Навыки – это очень важно, это хорошо в преданном служении. Но мы как-то говорили уже о том, что сознание Кришны можно усвоить на трех уровнях. Можно усвоить сознание Кришны на уровне информации. У кого-то, предположим, очень хорошая память, замечательная память, и он запоминает здорово все эти вещи и может философию чирикать очень складно, как попугай, повторять ее, заучивать стихи, знать всякие разные уровни, категории и миллион вообще всего. Но в глубине сердца еще этот человек может не стать преданным. Знание, информация – это очень хорошо, это очень важно, это должно лежать на верной основе внутри сердца. Итак, можно усвоить сознание Кришны на уровне информации. Можно усвоить сознание Кришны на уровне навыков, когда мы обучаемся разным искусствам вайшнавским, играть на музыкальных инструментах, проводить пуджу, готовить что-то для Кришны, выполнять всякие разные другие яги, проводить ритуалы всевозможные, это называется навыки. Это тоже очень важно, но это еще не самый глубинный уровень. И с уровня информации, и с уровня навыков еще можно упасть. И поэтому самый глубинный уровень, на котором рекомендуется и желательно принять сознание Кришны, это уровень внутренних ценностей. Когда человек уже принял Кришну очень глубоко в своем сердце, причем не сентиментально принял, а принял Кришну вместе с его наставлениями. Потому что иногда так бывает интересно, что человек говорит, я искренне верю в Бога, я принял Господа своим сердцем, но по жизни этого человека не видно, что он живет как вайшнав. Вайшнав – это тот, кто живет как преданный духовного мира. То есть для них Кришна – это центральная личность жизни. И поэтому, если мы принимаем Кришну, то мы должны принять его со всеми его наставлениями. Невозможно оторвать Кришну от его наставлений. Поэтому, если увидеть человека, который говорит, я искренне принял Господа, но при этом он не живет еще как вайшнав по-настоящему, может, чему-то он там не следует, это обозначает, что в его принятии Господом еще есть достаточная доля сентиментальности, еще не хватает ему понимания и внутренней вот этой вот твердости, решимости. Мы говорили недавно о таком качестве, как дхрити, это решимость. И мы определяли решимость как способность разума двигаться к избранной цели. Когда мы поняли свою цель, духовную цель, то теперь у нас должна быть решимость ее достичь. И Кришна объясняет, что решимость благости рождается из определенного разума, который тоже находится в благости. Вот, поэтому, если мы приняли Кришну не сентиментально, а также на основе духовного разума, то одним из проявлений этого будет то, что мы с решимостью будем следовать всему процессу. То есть процессу сознания Кришны невозможно следовать наполовину. Конечно, начинаем мы с чего-то такого небольшого, постепенно ходя. Вот, но в идеале преданный должен поставить себе такую цель принять Кришну целиком со всеми его наставлениями. И критерием прогресса в преданном служении является, как я сказал, не просто какие-то внешние вещи, сколько чего кто может сделать, потому что у всех способности разные, и Кришна через каждого действует по-своему. Через кого-то он осуществляет какие-то внешние большие планы, через кого-то он какие-то другие функции свои осуществляет. Вот, поэтому критерием прогресса является то, растет ли преданность этого человека внутренняя. И как же мы определим, как залезть в душу к человеку, как понять, есть там преданность или нет. Нет нужды кому-то действительно лезть в душу. Прогресс определяется, это внутреннее также проявляется через внешнее. Если у человека растет дух служения по отношению к тому месту, где он находится, то можно поздравить его с тем, что он прогрессирует. И дух служения – это не просто какая-то вещь тоже, которую невозможно увидеть, потому что служение – это практичная деятельность. Есть Кришна, есть духовный учитель и есть вайшнавы. И когда человек прогрессирует, то его преданность проявляется в этих трех направлениях. Она проявляется в его служении божеству, в его строгом следовании наставлениям гуру и в вайшнавском этикете, в том, как он ведет себя по отношению к другим вайшнавам, служит им. Если это происходит, это обозначает, что человек прогрессирует. Если этого нет, то это обозначает, что пока на внутреннем уровне ценностей еще сознание Кришны не укоренилось в нашем сердце. Вот поэтому этому человеку нужно больше общаться с сильными преданными, слушать их внимательно, чтобы корни в наше сердце пустило сознание Кришны. Чтобы это не было на поверхностном уровне, что-то я слышал, что-то я знаю, что-то я умею, а именно, что Кришна определяет каждый мой поступок. И вот этот вот демон Кеши как раз олицетворяет эту анардху, тщеславие, гордость, когда человек еще не стал на внутреннем уровне преданным, но уже на основе своих каких-то материальных качеств пожинает плоды, казалось бы. Вот это обозначает, что он до глубины еще не дошел, и поэтому он может соскользнуть с пути преданного служения. И поэтому, если преданный сам с этим демоном не справляется, но он искренне этого хочет, тогда Кришна уничтожает этого демона. У Шрилы Прабхупады был один духовный брат, который был очень талантливым человеком. Очень талантливым. Он был первым, кого Бхактисиддханта Сарасвати отправил в Англию. Он хорошо знал язык, он был очень образованным человеком. Он проповедовал там вообще английской королеве. Он пытался английской интеллигенции проповедовать. Практически он вернулся ни с чем. Но поскольку он был очень талантливым по материальным меркам человеком, то он, в общем-то, занимал высокое положение. В конце концов, он в Вриндаване основал даже один теологический институт, главой которого он стал. Но когда спрашивали Прабхупаду о этом человеке, он говорил: на самом деле вы не можете получить от него любви к Богу, потому что он завистлив, он тщеславен, он очень хорошо образован, очень талантлив по природе, вот, но бхакти не укоренилось в его сердце, поэтому он не может дать реального посвящения в бхакти. Вот, и похоже, что этот человек осознавал также все эти вещи. Похоже, что он осознавал. И говорят, что в конце жизни он полностью отказался уже от всякого своего этого положения. Он ушел в Навадвипе на остров, на берегу, который находился посередине Ганги, залез там в какую-то яму с водой через великое покаяние, аскезы и практически круглосуточное воспевание святое у него. Он избавился от всех своих грехов, от всех своих анарт, и в конце концов достиг према-бхакти, так говорят о нем. Хотя он в жизни своей, его считали великим, вот, но чистые преданные видели, что он велик своими материальными качествами, а многие не понимают различия, не видят просто, не чувствуют, зрелости не хватает увидеть тонких духовных чувств не хватает, чтобы понять, где что. Вот. Но кто-то видел это. И, к счастью, он сам понимал эти вещи. Он достаточно был такой тонкой душой. И поэтому в конце жизни он сумел от этого избавиться по милости Кришны. Это демон Кеши. И второй демон, последний демон, Вьома Сура. Это сражение произошло в то же самое утро, когда Кришна убил демона Кеши. После этого Кришна с друзьями пошел в лес пасти коров. И они пришли в лес Камьяван, отпустили коров. Кто-то там за ними приглядывал, а сами они решили играть в такую игру. Я не знаю, как ее правильно назвать. Это иногда там называется что-то такое, типа там казаков-разбойников, но не совсем. Вот. Суть в том, что эти мальчики-пастушки вместе с Кришной разбились на три группы. Одна группа играла воров, другая группа играла как раз охранников, сторожей, а третья группа играла овец, которых одни охраняли, а другие пытались украсть. Вот такая у них была игра. И вот они играли в эту игру, и демон Вьома Сура, это был последний, кого послал Камса, последняя надежда его, принял благодаря своей мистической силе образ одного из мальчиков-пастушков и затесался тоже в эту игру. Причем он взял на себя роль одного из этих воров. И очень ловко у него получалось красть тех мальчиков-пастушков, которые играли роли овец. И он их прятал в пещере, которую заваливал камнем. И так Кришна смотрел, что очень быстро уменьшается количество его друзей. В конце концов осталось всего буквально 5 мальчиков-пастушков. И Кришна подумал, что с этим делом пора заканчивать. Он схватил этого демона, свалил его на землю и начал его душить. Он, потому что Кришна играл того, кто охранял овец. А этот играл вора, и по правилам игры все было хорошо. Охранник поймал вора, да, и вора и стал его тушить, все правильно. Вот, он исполнял свою роль идеальным образом. Этот демон начал отбиваться, пытался от Кришны освободиться, принял свою изначальную форму, огромную форму, гигантскую, как гора, но освободиться от Кришны он не смог, Кришна его задушил. И потом освободил мальчиков-пастушков, отвалив этот камень от пещеры. Ачарьи говорят, вернее, в Гарга-самхите говорится, что в прошлой жизни этот демон Вьома Сура был великим преданным и царем по имени Бхимаратха, и жил он в городе Варанаси. И когда он уже так вышел на пенсию, скажем, принял ванапрастху от своего царства, он пошел в горы Малая и там совершал аскезы для того, чтобы свое преданное служение довести уже до совершенства. И однажды в его ашрам пришел мудрец Пуластья Муни со множеством учеников. И этот бывший царь не сумел должным образом принять этого мудреца вместе с его учениками. Пуластья Муни проклял его стать демоном. Но потом он также благословил его, когда этот вайшнав упал к его стопам и просил его прощения, он также благословил его тем, что его лично Кришна освободит. И анартха, которую олицетворяет этот демон Вьома Сура, это тенденция к воровству, мошенничеству, обману, когда человек, уже став преданным внешне, может быть, одев одежды преданного, сохранять эту тенденцию, особенно если тенденцию к обману и мошенничеству. Обмана нужно бояться, в шастрах говорится, потому что один из самых страшных грехов, и говорится, что земля очень любит обманщиков. Интересно как раз то, что та нынешняя последняя эпоха цикла, Кали-юга, мы знаем, что последний принцип, который еще остается в эту эпоху действующим, это еще правдивость. Потому что когда уменьшается принцип правдивости и появляется слишком много обманщиков, то земля их уже не может больше держать. То есть под ними земля горит. Обман – это один из самых страшных грехов. И поэтому шастра говорится, лгать нельзя, обмана нужно бояться. Но иногда преданные говорят о том, что они пускаются порой на трансцендентную хитрость, которая на поверку в действительности оказывается обманом. Однажды Шрила Прабхупада разговаривал со своими учениками. Это было во времена бума распространения книг, очень много книг распространялось. Это было такое время, когда практически все этим занимались. И квалифицированно, неквалифицированно, как-то так было, что практически все распространяли достаточно много книг. Это просто была такая эпоха, что называется. И не все это делали честными способами. Некоторые искренне проповедуя, все делая чисто, а некоторые не совсем. И вот однажды они спросили Шрилу Прабхупаду, насколько это вообще важно или существенно, что ведь согласитесь, Шрила Прабхупада, они говорили, что не все люди, так вообще мало кто, мотивируется чистым преданным служением, любовью к Богу. Вот. Проще им сказать какую-нибудь такую вещь, на которую они скорее клюнут что-нибудь в области материи, и так под этим видом им эту книгу продать. Прабхупада говорил, что если вы привыкнете лгать, то это очень сильно осквернит вас, и вы не сможете заниматься практикой преданного служения, распространения книг или проповеди долгое время. Он сказал, что если вы эти книги поймете, то вы поймете, что они несут благо всем людям. Если вы думаете, что эти книги никому не нужны, и что их можно продать только обманным путем, это означает, что вы сами еще не оценили этих книг. Вот, поэтому он предлагал преданным более углубленно их изучать, читать, слушать постоянно. И потом он говорил, что иногда преданный может... кто-то преданно сказал, ну а как же вот Юдхиштхира вынужден был, даже сам Кришна говорил ему, иди и солги. Мы знаем, это история в Махабхарате, когда... битва уже началась, то на стороне Кауравов был такой воин, который, в принципе, практически был непобедимым, Дроначарья. Он был военным учителем, учителем военного искусства и для пандавов, и для Кауравов. Это была личность, который подарил свое оружие сам Парашурама, то есть это было такое воинское воплощение Кришны. Поэтому Дрона был, в принципе, почти непобедимым. Единственное, что могло его победить, когда он сам бросил бы оружие. И Кришна увидел, что ничего невозможно поделать, и он понял, что Дрону только обманом можно убрать, иначе никак его невозможно устранить. И он сказал царю Юдхиштхире, который имел репутацию человека, не солгавшего ни разу в жизни, он сказал: Юдхиштхира, тебе точно поверит Дроначарья, ты должен прокричать на все поле битвы, что сын Дроны, Ашватхама, погиб. Когда во время битвы убивали какого-то великого махарадху, воина, то кто-то, кто находился рядом, он громким голосом кричал об этом, и все там трубили свои раковины, провожая в последний путь великого махарадху. То есть это как признание его чести, его воинских заслуг было. И Юдхиштхира сказал: «Как же так, мой Господь, ты просишь меня солгать, я никогда в жизни не лгал, я не могу». Вот. И тем не менее Кришна сделал так, что Юдхиштхира солгал, он должен был сказать, что Ашватхама убит, но Юдхиштхира выкрутился, там на этом же поле битвы был слон по имени Ашватхама, и Юдхиштхира сказал: «Ашватхама, гаджа». Слон, гаджа означает слон, убит. И в то время, когда Юдхиштхира сказал слово гаджа, Кришна очень громко потрубил свою раковину. И Дрона не услышал слово гаджа, он услышал только Дроначарья, он услышал Ашватхама убит. И когда он понял, что его сын погиб, он был самой большой привязанностью для Дрона. Дрона бросил оружие, он сел просто в колесницу, сосредоточился в таком трансе, и в это время он был убит. Дрона. Это был единственный способ его уничтожить. И когда преданные спросили Шрилу Прабхупаду, как же так, вот даже Махараджа Юдхиштхира вынужден был солгать ради Кришны, Прабхупада сказал: вот если вам лично Кришна, как Махараджа Юдхиштхире, скажет, идите и солгите, тогда вы имеете на это право. Но если вы будете сами думать, вот здесь я могу солгать, а здесь лучше, может быть, сказать правду, то вот это мышление не совсем прямое, отсутствие этого качества, арджавам, прямота, открытость, это то, что оскверняет человека. Поэтому не нужно думать, что мы можем лгать, оправдывая все какой-то высшей целью. Иначе эта ложь войдет в привычку. А в действительности преданные должны быть сатьям, то есть правдивыми и арджавам, прямыми, открытыми. И вот Вьома Сура, поскольку он играл роль вора, крал этих мальчиков-пастушков, как раз и олицетворяет вот эту тенденцию к обману, хитрости, мошенничеству, воровству. И это может также сохраняться у преданного какое-то время. Но в действительности все то, чего мы можем думать, что мы достигнем при помощи лжи, можно кого-то легко обмануть и быстро получить то, что мы хотим, на самом деле потом это все выплывает, и этот преданный попадает в очень нелепую, некрасивую ситуацию. Поэтому тенденция к лжи, какому-то такому лицемерию, когда мы говорим в глаза одно, а за глаза другое, то это очень неприятная штука, нехорошая, которая должна уйти из сердца. И вьома сура как раз ее устраняет. Потому что если мы не станем правдивыми по отношению к другим людям, это означает, что нам также трудно будет стать по-настоящему правдивыми по отношению к Кришне. То есть сама по себе тенденция к обману родилась из нашего желания обмануть Кришну. Наше счастье зависит от качества нашего преданного служения. Чем более глубоко, искренне и бескорыстно мы служим Кришне, тем более мы счастливы. Потому что счастье, говорится, это природа, это качество чистой души. Но тенденция обмануть, обман это обозначает, что я хочу получить что-то не прямым путем, не естественным путем, не как полагающееся мне, а как-то быстрее, хитрее, иначе, срезав путь. Мы хотели бы получить счастье, миновав Кришну. Всегда между мной и объектом наслаждения есть Кришна. Да? Но я могу насладиться этим как просадом лишь тогда, когда я предлагаю это Кришне. Я принимаю его центральное место, признаю это, и после этого я получаю просад. Но преданный может думать, а что там волноваться. Вот блюдо, которым могу насладиться, а вот я. Кришна, конечно, есть, Хари Кришна. Не обязательно так все уж там предлагать и прочее. То есть это тенденция срезать угол быстрее, все эти формальности убрать. Кришна, конечно, может уйти, если он уж так сильно нам мешает. Да? Если так сильно мешает, он очень деликатно может подвинуться. Но суть в том, что мы не получим милости, мы не получим просада, кто же будет принимать тогда наши подношения? Тогда я буду просто принимать бхогу. Касается ли это питания, или касается ли это всего другого, Кришна всегда стоит между мной и какой-то ситуацией, между мной и другим преданным, между мной или тем или иным каким-то событием, как я оценю, как я восприму это через Кришну, или как-то вот убрав Кришну, срезав угол. Вот. Это тенденция к обману, тенденция к хитрости, это и есть вот этот демон Вьомасура, который, как кажется, может нам помочь сэкономить время, но на самом деле в преданном служении не нужно особенно так торопиться, быстрее прочитать мантру, быстрее свои обязанности по отношению к Кришне сбросить, побежать по более важным делам. Здесь не нужно торопиться. Все остальные дела, наоборот, являются вторичными по отношению к нашему преданному служению. Вот. И поэтому на такие хитрости и на такой обман мы не должны идти. В конце концов, мы обманем сами себя, проиграем Кришну. Поэтому преданное служение нужно стараться исполнять как можно более качественно. И когда мы общаемся с другими людьми, мы должны помнить, что у людей есть такая тенденция обобщать. Если, например, мы кого-то обманули и узнали, кто-то узнал, что мы преданные, то тогда люди по этой своей привычке обобщать скажут, а, все они такие. К сожалению, иногда преданные попадают в разные ситуации. И я слышал одну историю, как несколько преданных попались там на одном не очень хорошем деле. Они что-то там украли и хотели продать. И их поймали. И они стали проповедовать. Я когда услышал об этом, мне стало так стыдно и больно вообще, что этих людей не заставишь проповедовать о Кришне вообще никакими коврижками. Они не пойдут проповедовать о Кришне вообще, им это не надо, потому что в глубине души они достаточно материалистичны. Но когда их поймали за руку и сказали, ребята, вы просто сядете в тюрьму на много лет, они стали проповедовать о Кришне, как будто они чистые бхакты вообще. И эти люди, стражи порядка, узнав об этом, сказали: «О, очень интересно, о, очень интересно». Это в Йом-Асура, понимаете, это в Йом-Асура. Этот Йом-Асура должен быть убит в нашем сердце. Поэтому это очень опасная тенденция, и она может сохраняться у обусловленной души. И чем быстрее мы изживем ее, чем быстрее мы примем этот принцип сатья, тем больше мы сможем остановить ход Кали-Юги. Потому что сатья, правдивость – это последний принцип религии, который остается в Кали-Югу. И склонность к обману, к нечестности – это то, что убивает эту последнюю ногу религии, разрушает. И таким образом даже Кали-Юга уже становится такой эпохой, что сам Калки-Аватар приходит и уничтожает здесь все. Поэтому в своем преданном служении, в своих взаимоотношениях с людьми мы должны помнить, что этот обман, тенденция к мошенничеству, которая могла быть у нас в материальной жизни, должны быть полностью изжиты. По меньшей мере, если такая тенденция есть, ее необходимо контролировать и молиться Кришне, чтобы он помог нам избавиться от нее. На этом мы закончим. Семинар, в принципе, все демоны закончились, мы их рассмотрели. Какие будут вопросы?
Да.
Непонятно, как определить, обманываю или не обманываю? А в чем сложность? Не поняли, как вы можете обманывать? Обманывают по-разному людей. Когда распространяют книги, им объясняют все, что угодно, потому что они знают, что Кришной люди впрямую редко привлекаются. Поэтому они объясняют всякие разные хитрости, говорят о том, что это то или это все. Как один преданный говорил, что здесь вообще там про каких-то летающих йогов описывается, там про мистические силы, про то, про все. И, в общем, люди покупали у него это как оккультную литературу. Вот. Или, скажем, обманывали в плане в Америке, это популярно очень, обманывали не по поводу книги, а обманывали по поводу оплаты. Ну, вы читали наверняка книгу уже Санкиртана, Нектар Санкиртаны. Там рассматриваются все вот эти вот вещи, которые, когда человек или обманывает, представляя содержание Кришны неверно, да? А, говорит, да, это такие восточные сказки, типа там Шахерезады, знаете, «Тысяча одна ночь». О, интересно, человек покупает. Вот. Или там вообще какую-нибудь ерунду говорит про этих летающих йогов. Вот. Или, как в Америке, они обманывали, предлагали, выступали в качестве таких уличных там менял или там разменных, и на сдачу говорили потом, когда человек хотел не поменять деньги, они говорили, что, знаете, мелочи там нет, сдачи, давайте я вам лучше книжку дам, и книжку там давали. Вот. Ну, всякие разные другие, я не вникал никогда в эту технологию, как там хитро обжуливали они, да. Или, скажем, там бывали времена, когда на подписках тоже говорили одно, а потом люди в книгах находили другое, и люди там ругались, приходили, эти книги там кидали, говорили, что нас обманули, вообще нам не то подсунули. Вот. Бывали такие случаи. Вот. Сейчас, к счастью, этого все меньше и меньше. Вот. Но, тем не менее, мы сейчас говорим не о частных случаях, а о самой тенденции. Что когда мы представляем людям духовную жизнь, мы должны представлять ее совершенно ясно, четко, прямо, чтобы потом нас не ловили, как говорится, и не говорили, а вот те-то, мне сказали совсем другое.
То есть правильно понимаю, что результатом обмана является какие-то беспокойства?
Конечно. Конечно, мы не можем говорить, что любой недовольный человек обязательно будет распространитель книг или проповедник виноват. Иногда проповедник сделал все от себя зависящее, он все хорошо сказал, а человек сам по себе такой не очень. Поэтому нельзя сказать, что 100% вот такая зависимость. Но по меньшей мере, если преданный все сделал правильно, у него самого совесть чиста. А если он сам немножко так вот жулит, будучи слишком привязанным к результатам, то это обязательно к нему вернется в форме определенных беспокойств.
Человек, который занимается бизнесом, человек открывающий, он говорит, что это одно из его черт, немножко хитрить, взять ли это обманом. И из этого, может быть, даже дело там не пойдет. Может быть, не сильно так обманутил.
Хитрость вайши состоит в этом принципе прибавочной стоимости, понимаете? Хитрость вайши в том, что он продаст вам вещь за несколько более высокую цену, хотя она стоит несколько меньше. Это то, чем он живет, прибавочная стоимость, это закон бизнеса. И в строгом смысле слова это обманом не является, потому что это просто закон бизнеса. Что вы здесь увидели, вещь продается за 5 рублей, а в другом месте их вообще нет и большая потребность. Вы покупаете за 5 рублей, переносите за угол и там продаете за 10. Это называется бизнес, понимаете? Это не является в строгом смысле обманом, это таков закон бизнеса. Вот. Но когда обманом считается другое, когда человек, например, занимающийся бизнесом, начинает уже, скажем, своих же собственных там работников обжуливать, там, или уже так, ну, по-конкретному вот так вот мошенничать, как правило, заканчивается тем, что его самого куда-нибудь там скидывают, или он сам прогорает, или что-то еще такое происходит. Вот поэтому нужно понять, вот это вот, что хитростью вайши является просто то, что вот он представляет вам так все дело, что как будто бы вы делаете очень выгодную покупку. У вас создается впечатление, что вы по дешевке вообще редчайшую вещь купили. Вот. И когда у покупателя такое ощущение, это обозначает вайши очень умелый. Да? Он-то свое возьмет. Вот в этом его обман, в этом его хитрость, понимаете? Вот. А когда начинается какой-то там тотальный обман там, клиентов, всего другого, это уже вещи, ну, выходящие за рамки всего, вот, или какую-то некачественную продукцию подсовывают. Это, потому что настоящий вайша в действительности очень заботится о своем имидже, очень заботится. И заметьте, что хорошие торговцы – это те, кто огромное количество денег тратит на рекламу и на имидж. Они заинтересованы не в том, чтобы один раз клиента выиграть, а потом, когда он вскроет обман, его уже не иметь, он будет вас только ругать, а в том, чтобы клиента иметь стабильного. Да? Поэтому также, на самом деле, в Бхагавад-гите говорится, что у вайши должна быть честность. Это прямо в одном из комментариев в Бхагавад-гите Прабхупада говорит, что вайши должен быть честный для того, чтобы иметь постоянную клиентуру. Потому что если он будет, как говорится, потяжелый обманывать людей, то он сделает очень кратковременный свой бизнес, и потом ему придется куда-то, наверное, съезжать в другое место, потому что у него будет совсем дурная репутация. Здесь нельзя дать ответ, который касался бы всех ситуаций. В какой-то ситуации, если нас спрашивают о чем-то, и мы могли бы помочь, и могли бы что-то сказать, но не сказали, не дали кому-то чего-то, этого знания, это может быть в какой-то степени приравнено к обману, в какой-то степени. А иногда, как в ситуациях с Видурой, может быть, это и не обязательно так. Все, что касается Кришны лично, его близких спутников, лил, это все, как правило, интерпретируется несколько иначе, чем наши бытовые рядовые ситуации. Вот поэтому невозможно, скажем, положение Видуры, его приближенное положение Кришне сравнивать с нашим положением, где Видура промолчал, где он что сказал, потому что ну, мы не в положении Видуры. Вот, мы должны стараться не имитировать таких великих личностей, а стараться следовать принципам. Поэтому сказать в прямом смысле, что промолчать то же самое, что обмануть, так нельзя. Вот, но иногда в какой-то ситуации, как я сказал, когда мы могли бы что-то человеку дать, но не дали, это может приравнено быть к чему-то не очень хорошему. И есть такой принцип в преданном служении, называется акарпания. Акарпания обозначает не быть скупым. Это 15-я анга преданного служения. И скупость проявляется на нескольких уровнях. Человек может быть скупым, не желая что-то платить, то есть привык жить на дармовщинку, взять, но ничего не отдать. На этом уровне скупость может быть. Скупость может быть на уровне слов. Как говорится, от человека там доброго слова не дождешься. Такого рода скупость может быть. И еще скупость – это когда мы можем совершить какое-то преданное служение или дать человеку что-то, но не считаем нужным это сделать. Вот, это называется третий уровень скупости. И это является препятствием в преданном служении. Поэтому 15-я анга звучит акарпания. Ты не должен быть скупым. Человек должен быть готов отдать что-то, если ему что-то предложили, то есть заплатить, не чувствовать, что вот хорошо, как говорится, на дармовщинку я там что-то там поел, получил. Он не должен быть скупым на слова, когда от него что-то ждут, и он мог бы помочь, вдохновить, как-то воодушевить или успокоить. И он не должен быть скупым тогда, когда предоставляется возможность преданного служения. Он думает, почему я? Почему я? Ну, если Кришна предоставил такую возможность, то почему бы и нет? Вот. Но если преданный думает, почему я, кто-то другой, может быть, это обозначает крипана, скупой, то есть не делает, хотя мог бы сделать. Вот. И вот в этом плане нужно быть внимательным, понимать, что эта скупость является препятствием преданному служению.
А если один человек обманывает другого, можно вмешать?
Это очень абстрактный вопрос. Я не знаю, какая ситуация конкретная, с чем связан этот обман, чем этот обман чреват, или это вопрос жизни и смерти, или обман в том, что продавец на рынке вам 50 копеек не додал. Я же не знаю, о каком обмане идет речь, какие последствия этого обмана могут быть. Если последствия этого обмана могут быть очень тяжелыми, и вы реально чем-то можете помочь, тогда вы можете вмешаться. Если вы реально мало чем можете помочь, или вы видите, что это так, чья-то, как говорится, хитрость или оплошность, а не обман, тогда, может быть, и не стоит вмешиваться. То есть мы должны обладать практическим разумом и вот эти общие принципы преданного служения уметь применять в конкретных обстоятельствах. Поэтому я не знаю, какова конкретная ситуация, о которой вы спрашиваете. Я вам сейчас объясняю принцип. И если последствия этого обмана будут тяжелые, и вы реально их можете предотвратить, тогда можете вмешаться. Если нет, и вы еще должны вы также понять еще один момент. На основе опыта, являетесь ли вы авторитетом, есть ли у вас, как говорится, энергия, возможность реально в эту ситуацию вклиниться и реально ей помочь. Потому что иногда люди, видя что-то, думают, о, я должен этому помочь. Но если у вас реально нет силы это сделать, то что вы можете помочь? Представьте себе, что на улице, ну, грубо говоря, кого-то бьют, да? Один большой бьет другого маленького. И вы видите несправедливость, я должен помочь. Но если вы с этим бугаем не справитесь, и вы кинете защищать этого маленького, ну, он еще и вас побьет. И поэтому ситуация ужасная, казалось бы, нужно помочь, но вы реально не можете помочь. Поэтому все, что вы можете сделать, это или позвать кого-то более сильного, или что вы еще можете. Потому что если реально вы вклинились туда и еще вам дали по голове, ну вот это, как говорится, вы в чью-то карму влезли, и вам рикошетом она даже досталась. Говорится, когда в море волны бушуют, вы пытаетесь их остановить, вы только еще больше волн создадите. Вот, поэтому, принимая во внимание все эти факторы, уже делайте конкретные выводы.
А как
узнать? Мы в нее постоянно влезаем. Потому что, когда мы находимся в отношениях с другими людьми, то мы должны понимать, что эти отношения по карме. Но есть отношения такие, когда мы, ну, вынуждены с кем-то, предположим, у нас не очень хорошие отношения, и в то же время разорвать я их не могу. Предположим, бывают у людей родственные или там еще какие-то, или там семейные, вот они сошлись, как муж и жена, И отношения, может быть, у них не очень, но они думают, ну ладно, что сказать, доживем как-нибудь, да? Вот это карма, есть карма, ничего не поделаешь. Вот. И они просто терпят, скажем, эти вещи и все. То есть они эту карму не увеличивают. А можно начать пытаться активно ее менять, и таким образом, вместо того, чтобы улучшить ситуацию, можно ее ухудшить, наоборот. Вот. Поэтому мы всегда имеем отношение с кармой, своей собственной кармой других живых существ. И здесь, например, если что-то такое не очень хорошее происходит между нами и людьми, то можно двумя путями, можно подойти к этому так. Можно подумать, ну раз это нехорошо, ну что ж, придется просто терпеть. И по меньшей мере хуже не становится, вы просто терпите то, что есть. А порой в таком вот состоянии возбуждения, гуны страсти, человек пытается так резко решить отношения, и то, что было плохо, становится еще худше. Вот, поэтому вот так можно подойти. Можно просто терпеть что-то не очень хорошее, а можно ухудшить. Вот. Но как, если, только если у вас есть реальное духовное понимание, духовная сила, только тогда можно как-то реально улучшить ситуацию. Но это требует очень большого опыта, понимания всех этих вопросов. Поэтому, как правило, на начальном этапе человеку рекомендуется заняться самоспасением. А когда он уже достаточно духовно тверд, тогда он может уже спасать других. Потому что мы знаем, что спасатели, прежде чем спасать других, сами проходят хорошую школу, тренинг. Только после этого они уже спасают других людей. Вот поэтому, как правило, все попытки новичков в духовной жизни резко там как-то спасать своих родственников, родителей, друзей, какие-то такие авральные спасательные работы проводить, как правило, заканчивается не очень хорошо, потому что сами эти преданные еще не очень опытны в духовной жизни, и возникает только больше проблем. Поэтому на начальном этапе лучше смотреть на мир так, чуть-чуть отстраненно и совершенствоваться духовно. А когда уже вы получили достаточно духовные силы, теперь вы можете стать активным спасателем. В противном случае можно наоборот больше наломать дров, чем принести пользу.
Склонность обусловленной души – это иметь завышенную самооценку по себе. И бедный может не понимать, не осознавать, что у нас там есть то или иное качество. И вот как, допустим, можно определить, что вот у меня, допустим, есть лицемерие?
Это очень просто. Все наши недостатки, которые мы не можем увидеть в себе сами, приходят к нам через других преданных. Мы узнаем об этом от других преданных. Так же, как вы чего-то можете не увидеть у себя на глазу или там на щеке, вы подходите к зеркалу, и в зеркале это отражается. Также общество других преданных является социальным зеркалом. Если у меня есть лицемерие, то через других преданных я обязательно узнаю об этом. Кто-то, ну, может быть, мне не сделают замечания, но если я преданный, то я пойму. Я пойму эти вещи, что кто-то недоволен, может быть, моим отношением. Вот. Ну и потом лицемерие, знаете, это такая штука, ее трудно не заметить. Вот. Как правило, лицемерие достаточно осознанно, потому что лицемерие – это осознанная игра. Лицемерие обозначает, что это не какая-то такая, знаете, штука, вот как слово «паразит», которого не замечаешь. Лицемерие – это осознанный стиль, когда человек в присутствии, скажем, кого-то там улыбается, такой смиренный, такой послушный, такой замечательный, только этот человек ушел, он начинает там за его спиной ругать его, критиковать или еще что-то. Это не просто такое случайное, понимаете, это осознанный стиль, это просто стиль. И если человек понимает значение слова лицемерие, то он не может этого не заметить. Другое дело, что он может не хотеть от этого избавляться, он не считает нужным, потому что он видит, что многие люди так живут, ругают кого-то там за глаза и так далее. Вот поэтому в вопросах лицемерия здесь все очень просто. Это не какая-то невидимая болячка, которую крайне трудно обнаружить. Ее очень просто обнаружить, лицемерие.
критика кого-то за глаза, это уже является лицемерием.
Это одно из проявлений. Одно из проявлений. Ну или даже просто, когда мы пытаемся подать себя лучше, чем мы, как вы сказали, это вот завышенная самооценка. Но я могу ошибаться по поводу своего положения, вот это одно. Другое дело, когда я пытаюсь других ввести в заблуждение по этому же самому поводу, намекая или давая понять, что я там какая-то великая личность. Это тоже одна из форм проявления лицемерия, когда человек пытается произвести впечатление о себе большее, хотя на самом деле человек, может быть, себя чего-то такого особенного не представляет.
А когда если осознанно уже проявление анархии идет, ты понимаешь, что ты не делаешь?
Что?
Ну, что это, хорошо или плохо?
Какой-то вопрос.
Поэтому вопрос, что ты не можешь сделать.
Вот потому-то мы и семинары это читаем, что сами-то мы ничего не можем сделать. Кто убивал этих демонов всех? Об этом-то и речь. Об этом-то и речь, что мы сами ничего с этим поделать не можем. Но как человек обнаружит, что у него болезнь, все, что он может, это просто понять, что у него болезнь. И теперь он добровольно идет к доктору. Вот все, что он может.
Друзья, вы же пример привели, если там на остров поплыл, я
могу. Ну да, в конце жизни, когда он уже понял, что времени осталось мало, и все уже, что никаких уже у меня обязательств перед миром не осталось, но по меньшей мере моя смерть близка, я должен освободить свое сердце, и там он уже от всего мира отключился, отрешился и полностью уже погрузился в сознание Кришны. Кришна милостиво вошел в его сердце, освободил его от этих вещей. Не обязательно до такого уже финала доводить все. Это должна быть наша повседневная практика. Сердце должно быть открыто, как уборка делается каждый день дома или в храме. Также каждый день это не просто, скажем, я читаю свои 16 кругов или что-то такое делаю для Кришны. С каждым днем, по идее, мы должны становиться немного чище. Это обозначает правильный процесс очищения идет. А то, что вы с этим ничего не можете поделать, не вы один, никто не может ничего с ним поделать. Кришна очищает сердце. Но для того, чтобы Кришна очистил сердце, нужно его туда пригласить. Понимаете? И мы приглашаем Кришну как? Глядя на него, молясь.